Вы слушаете радио «Петербург». В эфире «Радио Петербург. Встреча на итальянской». В студии Екатерина Хомчук. Друзья, мы хотим вас пригласить на концерты удивительного фестиваля, который, как все мы уверены, будет иметь долгий и счастливый век. И он посвящен двум музыкальным титанам, братьям Рубинштейнам, благодаря которым существуют две консерватории сестры, петербургская и московская. Ну, а в гостях у нас автор идей и воплотительница этого замечательного проекта, пианистка, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Юлия Стадлер. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Фестиваль носит очень символичное название «Миг и вечность». Два концерта нас ждут в ближайшее время. Замечательный подарок грядущему Новому году и Рождеству 22 декабря и 23 декабря, причем в удивительных местах. И первый концерт, на который всех вас, мы, друзья, приглашаем, состоится в Большом дворце Петергофа. Ну что ж, Петергоф зимой – это замечательно. И если еще учесть, что в центре внимания Серебряный век и европейский романтизм, а за роялем такой мастер.
Потрясающая пианистка, одна из самых почитаемых персон в фортепианном исполнительстве нашего времени, Елизавета Леонская. Это для нас очень большая честь, что она заинтересовалась этим проектом, фестивалем. Кроме того, Петергоф, ну, один из самых прекрасных музеев мира.
И даже зимой.
Всегда. Совершенно уникальное место, равного которому нету, потому что во всех красивых таких известных пригородах, музеях я побывала, и, конечно, мы можем гордиться. Таких нету нигде. Совершенно замечательное руководство на протяжении всей моей жизни. Я там играю, были разные директоры, вот сейчас уже третий на моей памяти. Замечательные передовые, которые поддерживают звучание красивой музыки, чтобы это происходило в музее, что вполне, конечно, естественно. Ну и еще здесь такая есть связка, собственно говоря, из-за чего это и происходит. Это единственное место в мире, где у Антона Рубинштейна был свой дом. Вот дом, в прямом смысле этого слова. К сожалению, он не сохранился.
Вы сказали, был, значит, осталось
только место.
В него
в Великую Отечественную войну попала бомба. Мне кажется, что это тот случай, когда бы стоило даже что-то восстановить или какое-то памятное место воссоздать.
А что там теперь находится? Он, застройка?
Не знаю даже. Горестно смотреть. Он был почетным гражданином Петергофа. Он ведь очень много помогал огромными финансовыми суммами и малоимущим, и студентам, и учреждениям, и вообще всячески меценатски вкладывался. Ну и там памятник очень красивый ему в центре города, и да. Вот Петергоф так замечательно хранит его память, поэтому вот фестиваль имени братьев Рубинштейнов, естественно, там было. А замечательная совершенно, как ее называют, гранд-дама российского пианизма,
о, да,
Елизавета Леонская,
императрица,
она высказалась, в общем, совершенно правдиво, что надо же, я была везде, что правда, потому что она ездит по всему миру, играет в лучших залах, в столицах и в любых других городах, она очень демократичный человек, лишь бы публике это было интересно. Вот она сказала, а вот там вот не довелось. И очень хотела, и очень гордится. Концерт в 6 часов 22 декабря. И Елизавета Ильинична исполнит, так сказать, свои шедевры, которые являются шедеврами европейского композиторства, сонаты Шуберта. Она считается непревзойденным интерпретатором этого автора. Я присоединяюсь.
А вот возникает вопрос. Ну, понятно, что, наверное, совершенно разный взгляд у музыканта на сочинение, которое он представляет публике, и у публики, которая его слушает. А Шуберт, на ваш взгляд, Юля, насколько вот он сложен или, наоборот же, прост для восприятия? Вот, предположим, я никогда с музыкой Шуберта не сталкивалась и решила съездить в Петродворец послушать непревзойденную леди фортепиано Елизавету Леонскую.
Ну, она великолепно играет Шуберта. Мое личное мнение, я, так сказать, не претендую на то, чтобы оно распространялось дальше этого, что есть вот некая одаренность должна быть у исполнителя, такая музыкальная интуиция своего рода, художественный талант. И если он имеет место быть, то такой исполнитель чувствует эту музыку. И дальше уже вопрос воспитания вкуса, знания стиля, фортепианного мастерства и прочее. Все это прилагается трудом и наличием хороших педагогов, и желанием от них как можно больше взять, слушать хорошие записи. То есть это все приобретаемо при наличии вот некой такой музыкальной, если так проще выразиться, чуйки, которая должна быть у исполнителя от природы. И тогда, особенно с годами, Шуберт не кажется таким трудным. Он как бы очень ложится естественно. Ну и я могу от себя посоветовать, вот что моим студентам очень помогает, послушать мастеров исполнительной камерной романсовой немецкой лирики, ну, австрийской, да, песни, так называемый лид, да, да. И вот у меня на глазах такие преображения происходят. Я тут предложила послушать как можно больше Элизабет Шварцкопф и Дитриха Фишера Дискау.
Но на, да, концерте
которого, на концертах которого, притом в ансамбле с Рихтером, мне довелось бывать.
На декабрьских вечерах?
Нет, здесь в Петербурге. Здесь в Петербурге. Они приезжали и выступили с двумя программами, песни Вольфа и песни Шуберта. Это было совершенно незабываемо. И вот человек слушал изо дня в день несколько недель, и я студентку вот за полтора месяца просто не узнала. То есть этому можно научиться при определенном и предрасположенности, так я могу сказать.
Угу.
Ну, конечно, своего рода дар должен быть.
Конечно. То есть, слушая замечательный лид, ты начинаешь, вот, наверное, овладевать каким-то бесконечным легато на рояле, то есть инструмент начинает петь.
Под, да, потому что Шуберт, собственно говоря, в чем главное его соединение с музыкой Серебряного века, да, он вот такой очень песенный, это неподходящее русское слово, очень певучий, очень все у него пропето должно быть. Это, конечно, корни из вокального вот такого лид этой традиции, все легатное, все, как по-итальянски сказать, все кантабили. В свое время вот наш хороший общий друг, выдающийся ученый эрмитажница, к сожалению, уже нет в живых, которая дружила очень близко с Елизаветой Ильиничной, написала о ней блестящую статью и попросила придумать эпиграф. Я, говорит, второй месяц мучаюсь, а мне должно вот одной фразой родиться, чтобы это... И все сказали «да». Это как в анекдоте. Она мучилась, теперь чтобы мучилась я. Но я не мучилась, а ночью моментально это же у меня родилось. Я ей утром позвонила, и она поставила эпиграф «Бельканто фортепиано».
Замечательная
как
история.
Как определение самой Леонской и ее исполнительского почерка.
Thank you.
все-таки публика неподготовленная, как же она воспримет сонат и Шуберта?
Прекрасно.
Мне кажется, что они настолько как-то вот близки для любого восприятия, действительно настолько они пропиваются, что тут проблем не может быть.
Настолько вот удивительно соединяет в себе бесконечную глубину и некую философскую такую вот константу и серьезное очень проникновение в образный мир художественный, а при этом настолько музыка его мелодичная, основана вот на том, что очень близко всем людям, то есть песни разных народов, они же, в принципе, все очень перекликаются, поэтому она абсолютно на ура всегда идет для любого слушателя.
Это правда, вот недаром же Маргарита обещала мастеру, что в другой жизни он отдохнет, будет счастлив, и они будут прогуливаться под вечно цветущими вишнями и слушать музыку кого? Шуберта.
Да.
Все сошлось. А, друзья, это лирическое отступление, ну, а всех вас мы приглашаем, ждем на концерте императрицы фортепиано блистательной Елизаветы Леонской. Состоится он 22 декабря в 18 часов в Большом дворце в Петергофе в программе «Сонаты Франца Шуберта». И напоминаю, что концерт проходит в рамках международного фестиваля, который посвящен двум братьям Рубинштейнам. Итак, «Серебряный век» и «Европейский романтизм» у нас в гостях. Пианистка Юлия Стадлер, теперь уже и организатор этого чудесного фестиваля. Ну что ж, Юля, вы размахнулись, короткая дистанция. Следующий концерт на следующий день, простите за тавтологию.
Ну вот заявлено было в идее фестиваля, в корне, да, что он не будет проходить в одни и те же сроки и в сжатые, потому что это совершенно неподъемно, не морально, нематериально, и очень трудно собрать интересных музыкантов в одно и то же время или в конкретное время, поэтому он происходит в те периоды, когда возможны данные события. И вот так, как обычно получается, все собралось в один момент, и 23-го состоится интересный концерт в Екатерининском собрании Петербург-концерта.
Очень красивое здание.
Да,
очень
канал Грибоедова, дворец, дом 88-90. На канале Грибоедова красивейший настоящий петербургский особняк. Ну вот зал там еще требует капитального ремонта, который
все
скоро ожидается. Да, все остальное в прекрасном, красивейшем состоянии. Вот нам оказал честь и Сергей Валентинович Стадлер, и его симфонический оркестр Санкт-Петербурга, который активно будет участвовать в этом фестивале в исполнении концертов Рахманинова и близких к этим произведениям по стилю и образной сфере. Вот 23 декабря прозвучит концерт Скрябина, я должна его играть, и 4-й концерт Рахманинова в исполнении замечательного московского пианиста Алексея Набиуллина, лауреата многих международных конкурсов, победителя конкурса в Дублине, вторая премия на конкурсе Чайковского. Также он преподает в Московской консерватории. Здесь как бы не во всем, но первое время этого фестиваля была идея познакомить петербургскую публику, столь эрудированную, видавшую все за нашу жизнь, познакомить с теми пианистами, которые по тем или иным странным причинам почти не бывали или вовсе не бывали в Петербурге, очень известны в Москве и вообще везде.
И вот теперь уже будут у нас, известны,
да,
в Петербурге.
Вот уже у нас выступил Андрей Писарев 1 октября, который в Петербурге не был 40 лет. Только что состоялся концерт, где праправнучка композитора Георгия Катуара, Анна Алексеева Месснер, студентка еще пока Московской консерватории, но уже вовсю концертирующая, исполнила его пьесы. И Михаил Турпанов исполнил среди произведений тоже Катуара и Скрябина сонату Сабанеева. Подозреваю, что это премьера.
Да.
Произведение друга Скрябина, известного критика. Вот такой вот ряд. А сейчас Алексей Набиуллин, который перед 4-м концертом Рахманинова сыграет еще. Вот я позавчера в том концерте сыграла «Грёзы» Черепнина, которому тоже 150 лет в этом году. Алексей исполнит из этого цикла еще идиллию и этюд, как своеобразную увертюру. А перед концертом Скрябина в исполнении оркестра прозвучит прелюдия для симфонического оркестра, очень редко звучащая в Петербурге, тоже Николая Черепнина, родоначальника огромной композиторской династии.
Да, он называется «Принцесса Грёза»,
да, по Растану. И сын, и внук.
И сын, и внук, то есть такая настоящая,
да, и он еще был женат на представительнице рода Бенуа, то есть это целый культурный срез вообще в истории нашей страны, и все это вокруг личности Рахманинова, его юбилея. Вот 1 апреля уже был в концерте, в марафоне, который затеял Сергей Валентинович со своим замечательным оркестром, я уже сыграла рапсодию на тему Паганини, вот остались еще 4. Задача такая, что сыграть остальные концерты.
Угу.
Вот 23 декабря прозвучит 4-й концерт. И, кстати, Алексей играет все 5, и даже был прецедент, когда он на фестивале...
5 – это вместе с рапсодией,
ну,
на тему Паганини.
Ну, я считаю, это... Там, в общем, принципе... она не совсем, конечно, концерт, но когда говоришь обо всех них сразу, то как-то невольно вырывается, что все 5 концертов. Вот он их исполнил в свое время в один вечер, если я не ошибаюсь.
Настоящий.
То есть он большой специалист, в том числе и по Рахманинову, да.
А вот, кстати, интересно, всегда возникает вопрос, почему именно 4-й концерт Сергея Васильевича Рахманинова, ну, не так часто звучит, как хотелось.
Нет, да? Совершенно непонятно.
Вот 2-й, 3-й – это да. Когда-то у нас вот только Рахманинов, это только 2-й концерт. Потом как-то 3-й все-таки к нему присоединился. Но 1-й и 4-й, ну, до сих пор, то есть если так вот афишу просматриваешь, ну, нельзя сказать, что просто вот он в репертуаре.
Ну, возникло такое, это я только, кроме как по ветриям, даже не могу это никак назвать, потому что Рахманинов столь благородная личность, и он так много помогал и отдельным музыкантам, и вот нашей, например, в принципе, стране, например, в войну, но это вообще известно, да, что его миновала такая как бы серьезная отстраненность от нашей культуры, которая настигла других композиторов, у которых случилось уехать после революции из России, и менее счастливая судьба, но тем не менее был такой оттенок одно время, его не очень много играли, не очень так это приветствовалось, конечно, не так, как Метнера, например, Черепнина или Гречининова, да, но тем не менее он как бы вернулся во всей полноте, единственный из всех композиторов-эмигрантов, потому что теперь это просто символ российской культуры, собственно, как это и было, и как и должно. Но, тем не менее, вот такой оттенок в российском музыковедении даже был, что все произведения, которые написал в эмиграции, они как бы немножко, ну вот, не наполнены таким его гением настолько, как написанные до того. Действительно, он, естественно, сменив совершенно среду обитания на неродную, как бы она ни была хороша, он, естественно, какое-то время не сочинял, но я все равно считаю, что все эти произведения – настоящие шедевры, и симфонические танцы, и 4-й концерт, который он совершенно переделал, если я не ошибаюсь, в 1941 году. Он его, когда первый раз сыграл, он остался крайне недоволен, и редкий случай в истории, что он как бы оттянул его издание с тем, чтобы переделать. Сыграл в 1927 году с Филадельфийским оркестром, по-моему, со Стаковским. К 1928 году к выпуску переделал и считал это первой редакцией. А в 1941 году полностью сильно очень переработал и считал это второй. Это я говорю за тем, что когда возникает вопрос о редакции 3, просто некоторые наши вот такие скрупулезные музыковеды считают 1927 года исполнение первой, 1928 второй и 1941 третий. Я вот в этом разобралась.
Юля, пытливый исследователь творчества
Рахманинова. Сыграет 1941
год. Не только. И вот еще один вопрос. Все мы знаем, что Рахманинов просто необъятное фортепианное наследие. Это и прелюдии, и этюды, и поэмы, и танцевальные жанры, да, вот скажем, мазурка. А концерт фортепианный, вот у всех возникает вопрос, а сколько у Скрябина именно фортепианных концертов, жанр концерта?
У него один.
Вот все говорят, один,
или
существует
того,
еще какая-то ранняя редакция?
Он ринулся его сочинять впервые, вот. Вообще писал в этот момент для оркестра. Он с симфоническим письмом дела не имел. Сначала он написал клавир, сочинил в сопровождении фортепиано, и только под давлением Беляева за год он его все-таки уговорил рискнуть оркестровать, и получился прекрасный концерт с замечательной, насыщенной, интересной симфонической партией. Но это было его единственное обращение к произведению вот такого, в таком жанре концерта, потому что «Прометей», где сольная фортепианная партия, она вплетена, конечно, в оркестровую ткань. Это совершенно уже другое. И здесь такой мастер симфонизма и настоящий зрелый поздний Скрябин. Но этот концерт, несмотря на то, что он ранний, такой вот очень непосредственный, романтичный, я считаю его совершенным тоже шедевром.
Ну, наверное, Скрябин, любое сочинение, независимо от временного периода, это шедевр, это откровение, и почерк его узнаваем всегда. Ну, и я просто уверена, что год, который достойно завершится двумя фестивальными концертами, конечно, с планами, с идеями, плавно перейдет в год наступающих, где нас ждет очень много интересного, потому что фестиваль, он же рассчитан, как я поняла,
плюс бесконечность.
Пока то есть ставим Бог дает силы
и жизнь, да, и здоровье. Но еще такой момент, что, в принципе-то, ну, нас очень любят юбилеи и вплоть до формализма, потому что Бетховен тогда бы вообще остался без него. Ему было отведено 2 недели декабря, да еще в карантин. Поэтому все праздновали весь следующий год. Что касается Рахманинова, то формально по 1 апреля 2024 года. И поскольку это такое грандиозное для нас событие, и счастье для каждого персонально музыканта, на время его активности попал такой юбилей, это как такой судьбоносный счастливый момент, поэтому я думаю, что эхо от него будет длиться, конечно, до конца следующего года, и во всяком случае мы намерены залезть и на лето еще, потому что весной играли все подряд вот эти концерты, и мы намеренно подождали осени, когда немножко это все отзвучит, отгремит.
Ну что ж,
мы в более спокойной атмосфере сыграем все.
Идея правильная. И, друзья, мы вас ждем на концерты фестиваля, посвященного братьям Рубинштейнам, «Серебряный век», «Европейский романтизм». 22 декабря в Большом дворце в Петергофе за роялем Елизавета Леонская с сонатами Франца Шуберта. Ну, а 23 декабря в Екатерининском собрании вас ждет встреча со Скрябиным и Черепниным. Замечательные музыканты вас ждут.
И Рахманинов.
И Рахманинов, да.
Конечно же.
В том числе за дирижерским пультом нашего любимого оркестра. Кто будет?
И Михаил Леонтьев, который очень много работает с этим оркестром, замечательно. И наш московский гость Алексей Набиуллин.
Ну и, конечно, вы, Юлия, с единственным концертом.
Ну, гостя мы принимаем, Скрябина, конечно, во втором отделении, как финал концерта, это естественно.
Ну что ж, друзья, ждем вас на концертах фестиваля «Миг и вечность». Фестиваль посвящен замечательным братьям Рубинштейнам. Вас, Юля, мы поздравляем с наступающим годом и, конечно же, с тем, что вы придумали и воплотили такой замечательный фестивальный проект. Счастья долгого века вам, вашему творческому проекту и всем единомышленникам. С наступающим
Спасибо
Новым годом.
Спасибо большое и Рождеством. Вам также. Спасибо.
Друзья, встретимся на концертах. И напоминаю, что у нас в гостях была замечательная пианистка, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Юлия Стадлер.